Антонов Иван Яковлевич. Встреча с колдуньей и знакомство с истиной Божьей. Это было приблизительно в начале апреля 1944 года. Я пошел по домам с проверкой, нет ли у кого больных. Тогда многие болели сыпным тифом, а эта болезнь очень заразна. Чтобы не заразить солдат, я должен был, прежде чем поселять их по квартирам, пройтись по домам с проверкой. Где, как, что? Командир роты был в звании капитана. Он уже давно погрузился в пьянство и разгульную жизнь. Я почти всегда был вместе с ним и ввязался в те же пороки, особенно в пьянство. На фронте нам давали, правда, с перебоями, спирт. Многие напивались, а некоторые даже погибали пьяными. Я же старался пить мало. Проверяя квартиры, я зашел в большой кирпичный дом. Вышла девушка. На мой вопрос, есть ли больные, она ответила, что мама ее больна, и пригласила войти. Пожилая женщина в черной одежде произвела какое-то смущающее впечатление. Я расспросил о ее болезни. Из рассказа понял, что по ночам у нее бывают приступы бронхиальной астмы или туберкулеза. Я им сказал, что мы должны к ним на квартиру поселить солдат. Она попросила, чтобы поменьше людей и более спокойных. А потом спрашивает: «Вы кто? Врач?» «Нет, фельдшер. А вы не смогли бы достать вот такие лекарства? Здесь все разрушено, врачей нет, а мне они нужны». Я посмотрел, у меня такого не оказалось, но пообещал сходить в медсанзвод и вечером принести, если найдется. «Благодарить меня не нужно, у нас деньги есть. А я вас не деньгами отблагодарю». К ним на квартиру поселили трех радистов. Вечером я принес нужные ампулы. Пригласили меня сесть. Дочка поставила на стол стакан спирта и свежие огурцы. Это меня удивило. Откуда у них ранней весной огурцы? Оказывается, они очень богато жили. Я выпил немножко и сказал, что больше не хочу. Думаю, может, там что подсыпано? Немцы были в окружении в Кировограде, еще скрывались по погребам, а я здесь один, еще убьют. «Пейте, пейте, не бойтесь, там ничего не подсыпано, и ядовитого ничего нет». Я подумал, будто мысли читает. Она спросила мою фамилию, год рождения, достала из-под подушки книжку черную и начала говорить, что у меня два брата. Один умер, второй на авиазаводе работает. Что он на войне не был и не будет. Сказала за родителей. Я был сильно удивлен, так как не встречал еще таких людей. Сразу сказала, что было со мной. А потом сказала, что будет. Что на днях я должен познакомиться с блондинкой, через которую дважды будет близко смерть, но пройдет мимо. Сказала, что я собираюсь в отпуск домой поехать, но вместо отпуска попаду в казенный дом. Она еще говорила, а я удивлялся. Она сказала, что читает все по книге. Я хотел взять книгу посмотреть, протянул было руку, но она не разрешила. сказала, что если пожелаю, то и меня научит этому. Я отказался. Что это за книга? Черная магия? Да, ответила она и попросила, чтобы ночью я пришел сделать ей укол, так как медработников здесь не было. Я согласился. Я еще раз 10-12 приходил и делал ей уколы. Жил от нее через один дом. Каждый раз она мне предлагала, чтобы я учился у нее колдовству, но на меня нападал страх, и я всегда отказывался. Хозяйка, у которой я жил, и где расположена была санчасть, однажды говорит: «Ваня, куда ты ходишь ночью? Это такой ужасный человек, мы ее боимся, она может сделать что-то плохое». Я, правда, когда шел к ней, всегда молился «Отче наш». Мне надоело ходить к ней. Однажды она говорит мне: «Кто бы меня вылечил, я бы уплатила любую сумму денег». Я ей ответил: «Никто вас не вылечит. Бросьте все эти чародейства, дьявол вас оставит и не будет мучить, а вы перестанете болеть». Когда я сказал ей это, она поднялась, сделала демонический вид и хотела даже броситься на меня. Я испугался. Вспомнил, что у меня был наган на ремне. Думаю, буду стрелять. Она вдруг упала, стала тяжело дышать. Открыла глаза, а я ей и говорю: «Вот вам и лечение». И ушел. После этого еще раз вызвали, чтобы их больную служанку привести. Предлагали много денег, но я не взял. Она с удивлением спрашивает: «Что вы за человек?» «Обыкновенный человек, как и все люди», — отвечаю. Они с деньгами, вещами передают свою силу, как я позже узнал. Больше я с ней не встречался. Но то, что она предсказала, все исполнилось. Знакомство с блондинкой. Два раза командир нашей роты по пьянке стрелял в меня, но Бог не допустил смерти. Мне порой было страшно, что на фронте не убили, а здесь из-за пьянки могу погибнуть. Каждое утро начинаем похмеляться, к вечеру опять пьяные, а пьяными безобразие творим всякие. Для этого нужны деньги, а чтобы иметь деньги, беззаконие совершали, которые приводили к суду. Я решил бросить пьянки, но как ни пытался, не мог. Я начал молиться к Богу и просить Его, чтобы Он помог избавиться от этих пороков. И Бог помог мне. Каким образом? Солдаты были здоровые и почти не болели. Гражданские болели, были среди них и раненые. Мальчику гранатой оторвало пальцы на руках. Я лечил его. Девушка в одной семье болела сыпным тифом, тоже лечил. Отца ее угнали в Германию, а она с мамой и бабушкой жила в Кировограде. Я лечил и ее. Побывал у нее вечером. И вот в 4 часа ночи прибегает ее мать, стучит в окно и кричит: «Ваня, Нина умерла!» Я видел много смертей, привык. Когда старые умирают, это как бы нормально, а когда молодые, как-то страшно, жалко и неприятно. Я взял свою сумочку с медицинскими принадлежностями и пошел к ним. Взял руку девушки. Пульса нет. Бабушка греет воду. Нина лежит без дыхания. Помолился. И мне пришло на память, чему нас учили. Бывает остановка сердца при большой температуре, а при падении ее сердце останавливается. В таких случаях нужно сделать укол в сердце, последнее средство. Я попросил разрешения у матери и у бабушки сделать укол. Они не соглашались, но я убедил их, и они, наконец, согласились. Я ввел ей в сердце адреналин, и она через несколько минут всхлипнула. Сердце забилось, и девчонка ожила. Сколько в том доме было радости! Меня считали воскресителем, начали угощать, но я от всего отказался. Однажды пришел я к военному почтальону, чтобы передать письмо домой. Бросил это письмо. Сидим и курим. Смотрю, над дверью на фанере написаны слова: «Господь, пастырь мой». Посмотрел по углам, икон нет. На столе лежит Библия и песенник. Я спросил хозяйку: «Вы что, верующие?» Она ответила: «Да, верующие. А вы что, тоже верите в Бога?» «Да, верю в Бога». «У нас есть верующая молодежь. Хотите, я познакомлю вас с ними?» Я удивился, так как думал, что молодых верующих уже нет, а только старики верят. «Нет», — говорю, — «не надо». А потом спрашиваю: «А это что у вас, Библия?» «Да». «А можно почитать?» «Можно». Военный почтальон начал отговаривать меня: «Зачем оно тебе? Давай лучше покурим». Я побеседовал с хозяйкой, взял гусли, нашел для своей души псалом. «О, Боже, Боже, дай мне силы за ближних душу полагать и в сердце вечно до могилы врагам обиды все прощать». Выучил наизусть его. Он так был мне по душе. Хозяйка сказала, что среди ее знакомых верующих есть больная девушка. «Не мог бы я найти время, чтобы посетить ее, обследовать? Может быть, чем-то помочь? У нее температура, кашель, ночами не спит». Договорились, что в воскресенье утром мы с этой женщиной встретимся, и она отведет меня к больной. Командир роты побоялся отпускать меня самого и пошел вместе со мной. Он рассчитывал, что я пойду в компанию, где можно будет выпить и погулять. Я объяснил, что иду навестить больную по просьбе ее близких, и что кроме обследования там ничего не будет. Он все-таки меня не послушал. Взял машину, газик, шофера в кузов посадил, а сам сел за руль. Заехали, забрали с собой девушку, которая должна была нас направить к больной. С большими происшествиями, как бывает обычно у пьяных, но доехали. Дорогой командир потерял пистолет. Потом мы нашли его. Зацепил дверью машины за столб. Приехали к больной. Захожу в квартиру, где она лежала. Представляюсь, кто я. Возле ее кровати стоят три девушки и поют. Да, тяжелое у нее положение. Я пообещал приготовить лекарство, которое нужно кому-то потом забрать. Вечером я его приготовил. Сестра больной пришла за ним и принесла две книжки. Одна какая-то еврейская, а вторая – «Жизнь Иисуса Христа». И записка: «Если вы интересуетесь о Боге, почитайте эти книжки. Только с возвратом, так как это книги не наши». «Жизнь Иисуса Христа» очень благоприятно подействовала на мою душу. И опять в сердце появилось желание быть добрым человеком, похожим на Христа. Но у меня ничего не получалось. Девушки, которые были у больной при моем приезде, пожелали встретиться со мной. Я встретился с ними, так как считал, что если пообещал, должен исполнить. У нас состоялась длительная беседа. Я защищал свою точку зрения. Настаивал, что жить нужно свободно, веселиться. А они мне говорят: «Из того, что вы курите, пьете, много веселья получаете. Разве так? И какую пользу для души, да и для тела из этого приобретаете?» Я честно сказал, что кроме вреда ничего не получаю, но никак не могу бросить. Они ответили: «Если вы покаетесь в грехах, поверив в Иисуса Христа как Сына Божия, и захотите принять Его как своего Спасителя, то Бог простит ваши грехи, и Дух Святой наполнит ваше сердце. Вы станете новым человеком. Ваши грехи вам станут противны. Появятся добрые желания, которые вы будете исполнять». Я не согласился и не покаялся. А вот когда побеседовал с девушками вторично, пришел в санчасть, помолился, и вдруг Дух Святой обличил меня в грехах. Я увидел себя погибшим великим грешником, и мне стало страшно. Я стал на колени и покаялся, поверив в Иисуса Христа. И тогда, почувствовав покой в душе, лег спать. Утром встал, и мне противно было и пить, и курить. Приходит командир роты Костя и говорит: «Давай, опохмелимся». Я сказал, что уже не пью. Он говорит: «Что, с ума сошел? Я стал верующим. Пить и курить больше не буду». Вечером я рассказал ему и другим офицерам, как Бог меня избавил от этих пороков. Они удивились, а некоторые восприняли мои рассказы серьезно. Вначале, конечно, часто насмехались, презирали. А когда два солдата и старший сержант уверовали, стали вызывать меня на беседы. Я им и говорил о Боге. Вызывали в контрразведку. Я сказал, что уверовал в Бога. Это было в августе 1944 года. Мне ответили: «У нас сейчас вера разрешена. Только смотри, чтобы ничего антисоветского». А мы каждый вечер собирались с верующей молодежью. Я очень любил пение, с удовольствием слушал. Хотел уже проповедовать, и очень хотелось страдать за Христа. Когда я свои желания начал высказывать, одна из старших сестер сказала: «Если ты хочешь страдать за Христа, Бог твое желание исполнит. Но если будет много страданий, чтобы ты не кричал: „Господи, довольно“». Страдать пришлось много, но ни разу не было мною сказано: «Довольно страдать». И никогда не было ропота или недовольства. Бог давал силы, терпение все перенести. Я радовался спасению. Переписывал псалмы, в свободное время читал Библию. У меня возникало много вопросов. Девочка-хозяйки, у которой квартировал военный почтальон, часто прибегала ко мне. Я угощал ее сладостями, задавал вопросы. Она по-детски мне отвечала, а я рад был и этому. Я искренне радовался, испытывал блаженство спасения, что Бог сделал великую перемену в моей жизни. зло ушло от меня. И я говорил людям о Боге, надеялся, что люди будут пробуждаться».